Всем привет! Перед началом этого выпуска хотелось бы поделиться с вами новостью, что у нас появились телеграм-канал и твиттер. Там мы будем делиться с вами информацией о новых выпусках. Также мы будем это использовать как каналы обратной связи, где вы сможете задавать нам какие-то определенные вопросы, где мы будем пытаться делиться своими какими-то лайфхаками в мире IT и каких-то других сфер. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. А сейчас я желаю вам приятного прослушивания этого выпуска.
Всем привет! Вы на подкасте АА, и с вами я, Александр.
И я, Александр.
Все по-старому. Кроме того, что ситуация с коронавирусом улучшается,
да.
Настроение улучшается, и мы с Александром можем теперь официально находиться...
В одном помещении.
Да, хоть в одной комнате. Мы сейчас сидим в одной комнате.
Это закон.
И это закон. Мы не нарушаем ни одного закона, так что это хорошо.
Ну, из тех, которых мы знаем.
Да, ну, тех, которых мы не знаем. В незнании сила.
Да. Вот, о чем мы сегодня поговорим?
Мы решили сегодня поговорить о теме современного информационного пространства и в особенности о том, какие в нем есть проблемы и как в нем не потеряться. Да, потому что мы живем в век интернета, в век социальных сетей, и в особенности в век того, когда у тебя есть твой мобильный телефон, в который ты можешь каждые 15 минут погружаться, получать всю новую информацию. И в один момент времени, например, я начал понимать, что мой мозг постоянно перегружен обработкой вот этой новой информации, которую я получаю, хотя не вся она мне нужна. И сегодня мы как раз хотим поговорить о том, как управлять этим процессом, как эффективно работать с информацией, как проверять источники, какие вообще источники бывают, может быть, какие-то примеры, чем-то поделимся. Вот. Но начнем, наверное, с простого. Александр, что для вас было основным челленджем в работе с современным информационным полем? Вот, например, в детстве вы смотрели мультики, телевизор,
да.
А тут внезапно постучался в дом интернет, и вы начали поглощать контент.
Если прям в детство окунаться, то тогда у меня, наверное, не было никаких челленджей.
Ох уж это детство.
Да, прекрасно, просто... Я поглощал все, что поглощалось, скажем так. Это становится сложнее, да, особенно сейчас, когда все больше и больше ты начинаешь ценить как-то свое время, да, и ты хочешь получать качественный контент, качественную информацию. Мне кажется, одним из первых как бы челленджей, которые можем обсудить, это челлендж того, что очень трудно. То есть, если ты начинаешь на каком-то портале, да, или на каком-то ресурсе интересоваться одной и той же новостью или одной и той же тематикой, то очень трудно каким-то образом получить альтернативную, дополнительную, интересную новость, да. То есть, мне кажется, это как... Ну, возможно, это даже, знаешь, уже такой заевшийся челлендж. Ну, не то, что это типа какая-то уже чересчур придуманная проблема, потому что для начала все-таки, наверное, хочется обсудить именно как ты понимаешь, что источник действительно... Ну, то есть ты можешь ему доверять, да?
Да.
То есть насколько он имеет место быть в твоей жизни. С моей точки зрения, мне кажется, у меня есть два основных поинта, да, два основных момента, которые я всегда считаю очень важными при выборе источника. Первый, мне кажется, это рекомендация, да? То есть когда человек рекомендует тебе какой-то источник, ты волей-неволей пытаешься ему доверять. Ну, мне кажется, ты более снисходительный к этому.
Да, однозначно.
Это не всегда работает. Но это часто работает, да. То есть это... Возможно, это уже другой, знаешь, такой... Возможно, это тоже дополнительный как источник информации в наше время, это то есть как твое окружение, то есть как ты выбираешь окружение, какие у него интересы, совпадают ли они с твоими, таким образом ты, то есть мировоззрение ли совпадает с твоими, таким образом ты заочно доверяешь этому человеку и доверяешь его вкусам, ну и то есть его каким-то информационным каналам, которыми он с тобой делится. Мне кажется, вот это очень важно для меня. То есть, как я определяю, что источник. То есть, если кто-то его уже послушал и сказал, вот он хороший. Я такой, окей, да, он уже прошел вот эту планку, что его можно начать слушать, и теперь как бы уже начинается мой...
аутентичный анализ.
Да, да, да. В большинстве случаев я делаю как бы... То есть, я не особо углубляюсь в того, что делает человек, да, чем он занимается. Очень часто это может даже отпугнуть, хотя контент довольно хороший. Это бывало такое, да, когда ты не полностью согласен с общим мировоззрением человека, но вот с контентом, который он производит, ты такой, да, это имеет смысл, выглядит неплохо. Но что для меня важно в этом случае, это пытаться дать какой-то trial период, да? То есть ты такой говоришь, окей, я пытаюсь это потреблять на протяжении 5-7 дней, если в течение 5-7 дней я начинаю видеть что-то, что совершенно как бы не в моем вкусе, так сказать, то я начинаю сразу отписываться, удаляться, забывать сайты, всякое такое. Вот. А как вот какая твоя рутина проверки информации на достоверность?
Или, да. Я на 100% согласен с темой триального периода. Это реально работает, потому что сколько раз у меня уже такое было, когда устанавливаешься какое-нибудь новое приложение, какой-нибудь новый агрегатор или новую платформу социальную, и думаешь, ну, я много про нее слышал, да, но я не уверен, что это мое, и поэтому я дам ей вот 7 дней, и я поработаю с ней. То есть реально с источником нужно работать, и к нему нужно привыкать. Да, то есть на каждой платформе есть свои правила и свои какие-то фишечки, как пользоваться ей эффективно. И их нужно изучать. Да, то есть наивно полагать, что вы берете какой-то источник, и он просто вам заходит моментально с первого же дня. Если это такое случается, это круто, конечно, но очень часто такого не происходит. И это не значит, что источник плохой. Может быть, просто с ним нужно правильно работать. Что касается проверки информации на качество, ну как, конечно, если говорить про персональных блогеров, индивидуальных блогеров, да, я, конечно, все равно я стараюсь смотреть на профайл человека. То есть для меня почему-то все равно важно... чем человек занимается. Я, как правило, не ищу то, чтобы это не должна быть именитая компания или что-то еще. Ну, просто, ну, как-то меня должно зацепить то, что человек делает. Не знаю, его проекты или его фотографии, я не знаю. То есть, может быть, я просто зайду на инстаграм-аккаунт этого блогера и скажу, о, человек живет такой прикольной, интересной жизнью. Наверняка он чем-то со мной может поделиться, и мне будет интересно. Вот такое, ну, не то, что я всегда это буду делать, но вот такое я могу сделать. Если говорить про платформы, то, ну, для меня, например, всегда, чтобы оценить качество платформы, я, честно говоря, больше доверяю большим изданиям. В этом плане я скажу. То есть я например, как-то считаю, что, ну, вот, например, маленькие сайты, которые просто форвардят новости.
Да,
да. Да, их сотни, тысячи этих сайтов, да, как-то к ним я отношусь скорее скептически. Вот. Если я вот ищу, например, политические новости, то я, конечно, буду скорее, ну, ссылаться на что-то именитое.
Ну,
не знаю, какой-нибудь CNN или что-нибудь такое. Хоть это можно и сказать, что нам заливают уже какую-нибудь ерунду, но все равно фундаментально, скорее всего, там будет более-менее фактически все правильно. Вот. А если говорить про корректность информации там профессиональной, то я, например, очень доверяю блогам компаний.
Ну,
некоторым.
Да.
То есть, если, например, я эту компанию знаю, я более-менее знаю ее продукт, я знаю философию этой компании, то я могу почитывать их блог и, в принципе, буду как-то резонировать с ним. Да, то есть, мне будет интересно.
Но там все-таки, да, когда ты относишься... Стоит, наверное, одна из причин, почему мы относимся к большим компаниям и к большим изданиям как-то... Ну, то есть, с особым доверием, возможно, да? В этом плане, потому что все банально, просто с них спросят. да, за каждое, за что-то не то, да, за неправильную информацию, неточную информацию, с них всегда могут спросить, то есть в их интересах попытаться все изложить как можно доходчивее, как можно правдоподобнее. Наверное, здесь я могу быть уверен в большинстве, да, каких-то айтишных компаний, да, то есть если ты читаешь блоги каких-то больших айтишных компаний о своих продуктах, то будь уверен, что они попытаются написать вот так, что там за ними стоит огромное как-то количество редакторов, профессионалов, которые пройдут сквозь этот блог сотни раз, чтобы действительно понять, что... чтобы проверить, что он, его можно понять, его можно использовать. То есть это действительно будет проверено. И мне кажется, вот это вот... как это разница между вот этими большими корпоративными проверками, да, и процессами, и вот каким-то одним человеком, который вот я захотел написать. Да.
Но стоит заметить, что эта система, ну, с большими корпорациями не работает, когда тебе нужна какая-то аутентичная информация.
Да.
То есть, если, например, ты реально в поиске информации о том, не знаю, где провести следующий отпуск, или куда лучше поехать покататься на серфинге, то, конечно, наверное, простым поиском в Гугле ты не ограничишься. Да, то есть тут скорее нужно найти вот именно какую-то персону, да, получить какой-то хотя бы такой визуальный коннекшн с этой персоной, не знаю, чтобы тебе понравились фотографии этого человека или что-то еще, да. И это уже должно быть такой вот именно, как сказать, да, персональный коннекшн и персональный матч, да, с источником. Но к этому, скажем так, наверное, хороший гайдлайн дать тяжело, кроме того, что нужно просто иметь какую-то насмотренность, да, то есть просмотреть определенное количество людей, ну, публичных, кто постит информацию онлайн, и найти, ну, тот ряд людей, которые на самом деле что-то до тебя доносят, что тебе приятно либо визуально видеть, либо читать, либо ты считаешь, что это реально очень крутая информация.
Да,
наверное, дальше. Еще бы тоже я заметил, наверное, важный момент, не только корректность информации, но и объективность. Да, в особенности, например, это важно в классических политических новостях, да, по идее, когда ты хочешь почитать про какие-нибудь события в стране, в которой, особенно в которой ты не живешь.
Да.
Честно говоря, я хочу почитать про это достаточно, как бы это сказать, сухо, что ли.
Да,
мне не нужна изюминка от автора, мне хочется для начала просто услышать факты вообще, что произошло. Да. Например, когда, знаете, в стране, ну, бывает, ты находишься в одной стране, а в другой стране происходит, ну, например, какое-то не очень хорошее событие. Да, я не знаю. Что случилось? И так и по какой-то причине, например, тебе интересно узнать, что конкретно произошло, да. И в этот момент я не хочу вот какие-то такие персональные мысли читать. Я хочу для начала узнать вообще, как что было, да. Вот. И поэтому я бы сказал, объективность тоже еще такой важный фактор, который стоит учитывать.
Да, мне кажется, с этим очень сложно, да. То есть,
ну да.
Тут ужасно сложно понять. То есть, да, опять же, тут, наверное, все-таки зависит от поля вот, деятельности самого человека, да, и, возможно, от самого, как бы, топика. То есть, если это политика, то, честно говоря, найти там максимальную объективность — это ужасно сложно.
Да, мне кажется, это настолько сложно.
Да, ну, то есть, это возможно, да, если тебе интересно, что происходит в стране X, то тебе надо получить сведения от страны, от новостей в стране Y, которая вообще никак не вмешана, которая чуть ли не на другом континенте, а которая, ну, ей вообще все равно, что там происходит. И они попытаются максимально точно изложить то, что они знают, но, с другой стороны, ты теряешь вот это понятие, а действительно, что там происходит, да, ведь другой представитель другой страны вряд ли будет обладать всей информацией, но, с другой стороны, вряд ли он тоже пытаться будет продвигать какие-то свои собственные интересы. То есть с этим ужасно сложно, да. А в мире IT с этим, мне кажется, немного попроще, потому что, мне кажется, там все довольно... Ну, то есть, как бы, ты можешь найти объективизм, и ты всегда можешь найти много разных точек зрения, да. То есть, мне кажется, если ты там, например, задался целью выбрать, где ты хочешь, там, не знаю, запускать свою технологию, да, то ты найдешь очень много статей и с отрицательными, и с положительными сторонами всех возможных платформ, да, ты сможешь их проанализировать и сможешь сделать для себя какой-то выбор, да. И то есть, и в большинстве случаев это будет, как бы, возможно, даст тебе достаточно объективизма. Но вот, да, мне кажется, вот именно объективизм очень сильно зависит от области, где ты пытаешься
получить. Да, однозначно. Однозначно. Дальше я предлагаю маленько поговорить про вообще про методы фильтрации информации, про то, как с ней работать, да, потому что, как мы уже говорили, поток информации огромный, и даже у любого обычного человека есть огромное количество источников mm-hmm. информации. И если начать поглощать их все и сразу, то начиная с какого-то уровня, ну, у каждого человека он свой, ты просто переполнишься и перестанешь обрабатывать да. что-либо. Да. У тебя просто жизнь превратится в день, точнее, твой превратится в информационный шум,
mm-hmm.
да, и что-то из этого шума достать будет реально сложно. Есть ли у тебя, Александр, какие-то хинты? Как все-таки вычленять то, что тебе интересно, из общего информационного потока, который выливается у нас каждый день? Стоит признать, что выливается он даже не всегда по нашему желанию.
Да.
Да, вот концепция лент, когда ты подписываешься, не знаю, на ряд людей где-нибудь, не знаю, в Инстаграме, да, и он потом на тебя вываливается все. Реклама, фотографии, котики. Да. И, я не знаю, еще сторис, и в итоге ты такой, господи, сколько всего произошло.
Опять же, да, можно, наверное, обсудить, что есть определенное количество платформ, где тебе доступна разная информация, да?
Mm.
Тот же Инстаграм, Твиттер, что еще, Телеграм, наверное, какой-то, Фейсбук, да, и всякое такое, где ты можешь находить свою информацию. Для меня все-таки в какой-то момент ты должен понимать, что эти платформы — это как инструмент для добычи информации, да, то есть в прямом смысле понимания этого слова. Вот. Я поискал статистики. Очень интересно. Ну, то есть, это статистика за 2018 год. Я не нашел за 20-й. Возможно, ее просто
еще 20-го года еще не было. Он только начинается.
Может, за 19-й они еще даже не запаблишили. Но, и опять же, это среди всех людей. То есть, статистика, кто каким ресурсом чаще всего пользуется. Это очень забавно. И то есть, типа, 43% человек считают, что Facebook — основной ресурс, где они получают информацию, новости. Опять же, это, скорее всего, USA bias, да, информация.
Ну, да.
То, что мы говорили об объективности. Вот. А потом 21% YouTube. Потом Twitter 12, Instagram 8, LinkedIn 6, а там уже как бы неважно.
Mm-hmm.
Мне кажется, это уже такой хвост. И мне кажется, если проанализировать немного 2019 год, мне кажется, что здесь, может быть, Instagram поднялся чуть выше, Facebook чуть опустился, mm-hmm. да? Но тенденция, мне кажется, все равно примерно такая же у людей. И я для себя попытался построить, как бы... Как я пытаюсь фильтровать, это именно каждая платформа является как бы инструментом для получения определенного рода информации, да?
Определенного типа, ну то есть,
да. Да, да, да. То есть, например, для меня Instagram — это прямо получение вот каких-то lifestyle travel информации, да? То есть у меня там куча аккаунтов, которые там про лучшие места во Франции, что посетить, лучшие места там, да? То есть, типа, ты получаешь такой пейзажи, картинки, вот это все, да? И, возможно, типа, какие-то подписан на какие-то музыкальные группы, что у них как бы там появляется превью клипов, новых синглов, и оттуда ты получаешь вот эту информацию. И вот, это вот там, в той стороне. То есть я даже не пытаюсь туда не засовывать ничего профессионального. Ну, то есть вообще, ну, это без вариантов, да? То есть я не вижу Instagram как платформу для получения какой-то IT-полезной информации.
Ну да.
Какое-то время я пытался это попробовать. То есть, окей, имеет смысл попытаться, да.
Все, и источники там, есть, да, там.
Все, что ты в большинстве случаев получаешь, это фотки IT-шных столов, да, что вот мой ноутбук с каким-то JavaScript-кодом на нем, вот мой кофе Starbucks и какая-то, ну, не дичь, не хочу никого обижать, но какая-то вот информация про то, как человек третий день в жизни программирует, ну, и как бы это мне... К чему? Я рад за человека, конечно, но мне это нет никакой необходимости в получении этой информации. То есть, мне кажется, вот это именно моя цель в Инстаграме. Какова твоя цель в Инстаграме? Как, есть ли у тебя какие-то вот фильтры на Инстаграм?
Ох, если конкретно Инстаграм, то там, опять же, у меня достаточно просто. Я согласен, я использую тоже его для travel-рекомендаций. Я, в принципе, я довольно люблю животных как таковых, ну, в смысле, самих, почти всех животных, в принципе, я люблю. Вот, я подписан на некоторые, и животных, и природу в целом.
Да.
Я подписан на некоторых прикольных фотографов, опять же, которые со мной резонируют как с человеком. Да, то есть, как бы мне просто, я чувствую, что мы с ними более или менее на одной волне с точки зрения отношения к миру и к отношению того, что важно, что не важно. И, ну, я подписан на их фотографии, сторис, смотрю, как они путешествуют, какой контент они снимают. Я подписан, например, я, в принципе, мне нравится сама тема дронов, и у меня есть даже дрон, на котором я изредка летаю, хотел бы делать это чаще, но, например, я там вдохновляюсь тоже некоторыми фотографами, которые снимают на дроны. Вот сейчас есть тенденция, что некоторые фотографы снимают только на дроны, и вот они профессиональные дронофотографы.
Да.
Вот такие вещи. Но так, чтобы для работы, тяжело использовать. Я попытался как-то, нашел какие-то каналы, ну, что-то было. Но дело в том, что все-таки Инстаграм в первую очередь это визуал, да, то есть это визуальный какой-то контент, визуальный, теперь еще видеоконтент, вот, может быть аудио, но в первую очередь это визуальный, это картинка. И, ну, в инженерных специальностях с картинками, конечно, как мы знаем, не очень.
То есть, да, то есть мне кажется, следующий момент для меня, наверное, самое... часто используемая социальная сеть, наверное, так, это Twitter. Я часто использую его, то есть именно для получения информации. И в этом случае у меня Twitter больше как получение полупрофессиональной информации с каким-то дополнительным мнением. То есть все же, да, люди там не пишут сухую информацию, что типа вот так и так, а именно с какой-то, с разбавленным своим мнением. Здесь, конечно, становится очень сложно, потому что здесь начинается вот эта игра с балансом, это, а на скольких людей ты подписан, а на каких людей ты подписан, да. Когда я только начал как бы работать с Твиттером, как бы странно не звучало, я начал такой, подпишусь на вот этого, 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 да, на всех подпишусь. И потом твоя лента действительно выглядит так, что ты не хочешь ее читать. Ты просто ее пролистываешь.
Она слишком большая.
Да, и там, то есть, не знаю, я сначала был подписан на SpaceX, да, тот же. И когда я понял, что все, что делает SpaceX, это раз в месяц постит вот такую огромную портянку про то, как они запускают ракету, я такой, это, конечно, круто, но... Ну, то есть, мне не даст вот много информации, вот эти все штуки, что у них отвалилась ступень номер 3, а потом номер 2, или сначала, и потом вот это все. Для меня вот важен сам факт, да?
Ракета была запущена.
Да, да, вот.
И она долетела или не долетела.
Да. Ну, вот, информация, то есть, вытяжка информации. И в этом случае помогает очень сильно, например, там, некоторые люди действительно, как, я не знаю, молодцы или что. Ну, то есть, это тоже один из вариантов привлечения подписчиков в Твиттере, если вам это интересно. Это... ты делаешь свой аккаунт как агрегатор новостей. То есть ты действительно работаешь, то есть то, что ты делаешь, это ты подписан на кучу-кучу людей, но ты, как это называется, пытаешься фильтровать именно то, что тебе нравится.
Такая мини-редакция.
Да-да-да, и то есть ты как бы проксишь эти информации, ты фильтруешь для кого-то и говоришь, вот смотри. То есть вот такие аккаунты очень интересно находить, на самом деле. Я подписан на очень много профессиональных, то есть каких-то... людей из инженерии, да, с каким-то именем. В основном в Твиттере это проще находить референсы, потому что вот есть ретвиты, да, и это помогает тебе находить тех людей, которые... Как это, ты подписан на одного человека, тебе кажется, что он тебе подходит, да, то тот человек подписан на другого, и то есть ты начинаешь понимать, ага, почитай-ка его пару дней. Тут обязательно иметь вот этот, как его... я так пытаюсь себе делать раз в месяц, наверное, вот этот клининг, типа, знаешь, когда ты идешь со всех подписок, такой, я знаю что-то о нем, я слышал что-то о нем, да, нет, нет, да, и отписываюсь, если я такой, окей, я давно не слышал, или я не слышал ничего, что мне запомнилось, да, то есть я не знаю, чем человек сейчас в данный момент живет, занимается. Очень часто приходится отписываться, если в ленте появляется слишком много странного чего-то, что ты не хочешь знать об этом, да, то есть, например, я иногда... Твиттер для меня как раз то место, где я пытаюсь максимально абстрагироваться от любой политики. То есть, если там я вижу, что человек начинает ужасно много писать про политику, это его право, я, естественно, это не осуждаю, но я не хочу это видеть там.
Ну, да. Ты не потребитель этого.
Да, и я просто такой, все, окей, да. То есть, здесь главное понимать, что в Твиттере, мне кажется, одна из главных вот этих игр, как только ты видишь, что человек осекся, скорее всего, он сделает это еще раз, ну как осекся, да, он запостил что-то, что как-то диссонирует с тобой, что в отрицательной манере, то ты сразу говоришь, нет, все, до свидания, до свидания. Я, собственно, продолжу путь один.
Да, согласен. Это важный месседж, что, по сути, нужно всегда работать со своей базой источников, да? То есть, если вы работаете с социальной сетью, то нет смысла просто подписаться на 100 аккаунтов и ожидать, что это будет по умолчанию доставлять вам кучу полезной информации. Да. С этим реально нужно работать и фильтровать. Ну, вот.
Единственное, что в Твиттере я бы, наверное, я со временем понял лично для себя, что вот если, например... в качестве, когда ты читаешь какие-то блоги или еще что-то, то там ты можешь смотреть в сторону крупных компаний, то вот именно в Твиттере я как бы пытаюсь максимально не подписываться ни на какие крупные компании. Потому что там именно такой вот... И либо они не очень сильно вкладываются вот именно весь в этот Твиттер, да, в большинстве, если ты смотришь на Твиттер, там, не знаю, ты подписываешь на какую-то крупную компанию, да, или издательство, то там просто реклама. Ну как, ну, грубо говоря, анонсменты, да?
Да,
ты такой...
По факту это реклама.
Да, ты такой, ну, прикольно, конечно, конечно, но хочется какого-то больше персонализированного мнения, да, то есть как раз вот здесь вот эти есть кусочки, что когда тебе, да, ты там получаешь какую-то важную информацию, и потом тебе могут закидывать удочку на какой-то другой кусок информации, то, что ты, возможно, даже не думал, но тебе стало интересно, ты пошел, разобрался, и то есть это вот такой вот, стоит относиться к Твиттеру, что как раз, да, ограниченное количество информации, то есть вам часто будут закидывать какие-то как референсы на какую-то интересную информацию, которую вам придется пойти и проработать. Вот.
А как ты их сохраняешь? Ну вот, например, ты получал за день сколько-то твитов. Ты понимаешь, что ты сейчас все обработать не можешь. Ты куда-то их сохраняешь потом?
Они, то есть сначала с этим была прям проблема. То есть ты там прям чуть ли, не знаю, не открывал эти линки или записывал куда-то, да? Сейчас они добавили возможность делать букмарк твиты. То есть все, что ты делаешь, это ты говоришь, типа, я хочу вот сохранить на потом. Потом где-то на выходных ты открываешь, идешь через них, смотришь, окей, да, это еще актуально для меня, это не актуально. То есть оно дает тебе вот эту возможность, да, как это, отложенной работы над этими твитами. То есть у тебя нету такого, что ты взял, сейчас пошел и прочитал. То есть, возможно, сейчас это интересно. Почему-то, не знаю, у тебя вдруг в голове стрельнуло, что тебе интересно читать про «Жигули», к примеру. Вот. А на выходных ты такой, зачем?
Это была мимолетная любовь.
Да, 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 вот это мимолетная любовь к «Жигулям», а сейчас ее нету, и ты понимаешь, что в лонгтерме «Жигуль»-то тебе не нужен.
Ну да.
Вот, а никаких проблем с «Жигулями»
не
осуждаю, но, возможно, тогда тебе было интересно, а сейчас нет.
Да.
И вот это, вот букмарки я прям очень сильно рекомендую, и рекомендую, ну, то есть, действительно, один из вариантов — это ты можешь там ретвитить, лайкать, да, вот эти все штуки. Я делаю это только редко, да, то есть я понимаю, что это, ну, как, возможно, это дает больше визабилити на того, как подписан, то есть какой-то наш contribution обратно, да. И то есть действительно, когда меня что-то зацепило, я такой, да, лайк, лойс. Но, опять же, да, возможно, для меня это прям такое что-то... По какой-то причине для меня вот лайки и ретвиты — это что-то прям такое, да, то есть, типа, высшая мера похвалы, да, то есть, типа, для, мне кажется, в USA культуре это слишком так, лайк, типа.
Это как Хавайи.
Да, а здесь это прям такое, лайкнул, следующий уровень. Вот. Какой для тебя основной рабочий источник, наверное?
Рабочий? Ну вот если прям рабочий, то я довольно активно использую LinkedIn. То есть я подписываюсь там на каких-то людей либо из своей сети, либо, либо на компании, да. И там часто достаточно... Все-таки это такая довольно уникальная социальная сеть. Она, правда, очень профессиональная. И из-за этого она немного холодная, я бы сказал. Ну то есть там мало будет каких-то таких батлов или что-то еще. Но там будет именно хорошее конструктивное обсуждение новостей каких-нибудь новых политик. То есть там и политику обсуждают, и бизнес обсуждают, и... Ну, так что прям в технологии там редко углубляются. Вот, но в целом там интересно, мне кажется, следить за индустрией в целом. То есть, например, ты говоришь, мне интересна, например, индустрия, я не знаю, клауд-компьютинга, да, и ты можешь подписаться на парочку групп, там есть группы, и ты можешь фолловить эти группы, и они реально достаточно неплохо будут, тоже как мини-редакции, собирать тебе по-настоящему качественные новости. Это будет не часто тебе приходить, ну, там, как сказать, ну, там, раз в пару дней. Вот, ты получаешь такой дайджест новостей по конкретной тематике, и они, как правило, очень качественные. Да, но опять же, как ты уже говорил, нужно пересматривать постоянно и смотреть, насколько издание все еще сильно, как оно было раньше. Это такие прям совсем профессиональные новости, именно на уровне индустрии. Другая платформа, которую я активно использую, это Quora. Ну, то есть прямо активно, то есть я и сам пишу там ответы, и я активно ее читаю, наверное, каждый день. Вот, у Quora реально супер крутой алгоритм рекомендаций. Вот, честно говоря, я бы сказал, что пока что из всего, что я видел в мире по рекомендациям Quora, это, пожалуй, прям топ. Ну, то есть, вот топ по качеству рекомендаций. То есть, это тот случай именно, когда реальный период супер работает. Ты должен 7 дней с этой платформой поработать, реально покопаться, поискать то, что тебе интересно, и на 8-й день ты магически, ну, окей, примерно, на 8-й день ты начнешь получать крутые выборки информации, и они будут реально как-то тебе подходить, тебе начнут советовать, как бы сказать, ну, так, более или менее консистентно начнут советовать конкретных людей, которых ты можешь зафолловить. И они умудряются это неплохо делать так, что ты можешь одновременно и за технологиями следить, и, например, за финансами.
Да.
Да, то есть это все как-то логично попадает в одну ленту, то есть реально у них супер крутой data science, вот, Это, пожалуй, то, что реально для меня хорошо работает. Я делал некоторые эксперименты с Reddit, которые как-то... Ну, это такой тоже особняком стоящий в интернете сайт. Хотя я считаю, что с точки зрения структурирования информации он реально силен. То есть вот эта концепция сабреддитов,
да.
которая по факту это как хэштег,
да.
но только дело в том, что хэштеги может создать каждый, скажем так, каждый человек, а сабреддиты, они более, может быть, модерируемые.
Угу.
Да, то есть у тебя будет популярный сабреддит, например, не знаю, про спорт, популярный сабреддит про cloud computing, популярный сабреддит про AI. Ты можешь фолловить их и иметь общую ленту, куда тебе все это будет сваливаться. И так как все-таки в Reddit есть концепция вот этой вот кармы, и насколько ты дал хороший ответ и прочее, то натурально высококачественный контент, это и Core, кстати, применимо, он попадает тебе наверх. Это вот именно такие, наверное, это вот два примера таких довольно современных платформ, которые, на мой взгляд, все еще развиваются. То есть и Quora еще до конца не дошла до своего формата, мне кажется. Ну, Reddit уже довольно старый, но все равно они постоянно что-то переделывают. И мне кажется, они далеко могут пойти с такой подачей информации. Вот. Это, наверное, мои основные источники. А так, для обычных таких хозяйственных новостей я использую Google News.
Да, нет
смысла. Потому что там есть очень крутая фича, ты можешь подписывать... То есть я делаю как? Я подписываюсь на, грубо говоря, хэштеги, которые мне интересны, и на локальные новости. То есть, например, я могу сказать, что, пожалуйста, показывайте мне новости, ассоциированные с конкретным локейшеном, ну, например, с городом, в котором я живу, да, или там с городом, в котором я родился, да. И, в принципе, это довольно неплохо работает, это позволяет тебе, на самом деле, не пропускать ни локальные новости, не мировые новости.
Это правда. Я открыл для себя тоже интересный момент такой, как могу посоветовать еще вот это Medium, мне понравилось, то есть, да, то есть стоит сразу упомянуть, что в отличие от тот же LinkedIn, Quora, мне кажется, все это максимально бесплатные ресурсы, да, то есть, по сути, возможно, есть какие-то дополнительные подписки, но они не дают тебе слишком много дополнительного, да. То в Medium здесь начинается быть такое, что без... подписки, ты не можешь быть максимально свободен, да, то есть у тебя есть какое-то определенное количество статей в неделю, которые ты можешь прочитать, и потом, собственно говоря, все. То есть ты либо оформляешь подписку, либо нет. А для меня это работает довольно неплохо, потому что это такое довольно интересное место для людей, чтобы высказаться о чем-то, да, то есть это такой, это как можно сказать, глобальный блог, да, то есть там, да, есть какие-то люди, есть даже какие-то издания, которые там публицируют, мне кажется, как-то переиздают собственные какие-то статьи со своих сайтов. Я не уверен полностью в этом, но так кажется. И там действительно очень прикольная система альтернативных топиков, мне кажется. То есть для меня это пока работает хорошо. Не знаю, может, это мне так везет, может, это действительно оно так работает. В моем случае это... Не знаю, да, то есть я, возможно, читал некоторые статьи про то, как там, не знаю, качественно работать в инженерии, там, работать с персоналом, еще что-то, да, то есть работать в команде. И через некоторое время Medium начал предлагать мне новости про какие-то изучения нейропроцессов, да, в мозгу человека, как вот это работает, как работает коммуникация, психология. То есть это стало довольно интересно, и я начал тоже так как-то немного почитывать вот этот кусок, да, то есть. И вот это такой... Вот это тоже то, что я пытаюсь ценить в ресурсах, или находить хотя бы один ресурс, который будет вот это подкидывать мне альтернативные, как это называется, альтернативные области для изучения, да, то есть пытаться как-то на основе твоих, то есть не просто так, что ты, например, читаешь про IT и тебе кидают там, например, фигурное катание. Говорю, что, почему? Да, нет, это так не работает. А именно вот так, что, типа, окей, да, ты читаешь про как работает IT-компания, как люди работают между собой, тут психология начинает тебе подкидывать, и да, действительно, оно связано, и тебе, возможно, будет интересно.
Да,
и в этом случае Medium действительно пока оправдывает мои ожидания.
Он неплох, да. Но Medium, у меня не так много опыта с платформой, это же все-таки, ну как, это, по сути, там пишут разные люди, правильно?
Да-да, то есть в этом случае...
То есть там нет модерации как таковой. Это просто хорошая такая блогинговая платформа, да?
Ну, то есть там модерация, да, на основе примерно так же самое, как и... как это? На основе того же Reddit, да, то есть там как бы по волтам, да, что больше набирают волтов.
Как там, клэпы это называется, да?
Да, клэпы, да. То есть чем больше клэпов, тем больше как бы шанс, что оно появится у тебя. Там есть еще дополнительная модерация в плане того, что если человек действительно хорошо пишет индивидуально, то через некоторое время его как бы под крыло возьмут какое-то более высокое издательство, то есть как бы будет от него... И от еще какого-то издательства, да, там, например.
При поддержке.
Да-да-да, вот что-то такого, да, у них тут будет как бы своя шапочка, как бы, то есть, да, там, что вот смотрите, наше издательство, но человек вот такой-то пишет. То есть и в этот момент уже понимаешь, окей, да, если издательство за него как бы ручается и согласно, что он, этот человек представлял именно его, то тогда окей. Наверное, здесь все-таки как бы есть какое-то доверие и качество. Но да, изначально все-таки это как бы индивидуальный контрибьютор блогерства, так сказать.
А, я бы, наверное, хотел еще одну платформу обсудить с вами, Александра. Как вот вам старый добрый YouTube? Потребляете ли вы как-то YouTube? И если да, то что вы потребляете?
YouTube для меня в данный момент стал именно, возможно, именно интервью какие-то, да, тот же... Да, там, например, тот же Дудь, хотя я не все смотрю, что он говорит, только то, что интересно. Возможно, такие моменты. А музыка, клипы, да, то есть это действительно то, что ты там смотришь. И я использую его для кулинарии. Потому что здесь очень важен визуал плюс динамика. Конечно. То есть в Инстаграме ты такого не получишь, потому что, да, там есть видео, но все равно это не то. Там есть фотки, но это совершенно не то, потому что в итоге у тебя там финал, и ты такой, ага, как дойти до этого финала, да? А YouTube как раз дает вот эту возможность... То есть YouTube на самом деле очень неплох для таких не очень сложных, простых туториалов для чего-то, да? Вот поэтому, мне кажется, вот это основные как бы направления, в которых я пытаюсь использовать YouTube.
Я YouTube активно юзаю для таких, например, для каких-нибудь новостей про железо. В плане, например, знаешь, там... грубо говоря, куда развивается мобильная индустрия. Да, то есть, например, я там мобильный телефон меняю не так часто. Ну, в смысле, например, ну, там, раз там в какое-то количество лет, да. То есть, я не то чтобы фанат всегда быть на скажем так, на острие технологий в плане мобильника. Там ты покупаешь телефон, да, используешь. Вот, но мне при этом интересно знать, а куда движется современная мобильная индустрия, что возможно на современных смартфонах, да. Я вот на парочку таких каналов подписан, где просто делаются обзоры каких-нибудь новинок. Ну, там будет также про всякие смарт-спикеры, смарт-холодильники, не знаю. Можно так услышать про какой-нибудь крутой гаджет, и подумать, вот куплю себе такой гаджет. Да. Вот. Для кулинарии, согласен, тоже неплохо работает. Ну, интервью, да, они некоторые.
Еще что я забыл, наверное, YouTube. Ну, это единственная платформа, мне кажется, где у тебя есть доступ к записям конференции. Вот это, мне кажется, вот это оно. То есть это действительно... Очень много конференций пытаются там как бы опубликовать полностью всю конференцию, да, то есть от начала до конца, и то есть ты можешь просто сесть, просмотреть ее всю, но это сложно, но хотя бы ты можешь выбрать, да. И очень часто работает довольно неплохо в плане того, что здесь я прям советую очень часто, если ты смотришь, например, какой-то, не знаю, CPP-кон или что-то такое, да, из этого разряда, действительно ориентироваться по лайкам. То есть это там, где это действительно работает, да? В конференциях очень часто, если очень много лайков на каком-то токе, скорее всего, он качественный, скорее всего, он интересный.
Ну и просмотры, да?
Да-да-да. И это всегда практически для меня никогда еще не подводило. То есть это такое... То есть как бы это грустно не звучало, но это правда. То есть здесь прям... Скорее всего, здесь вот совпадает вот этот кусок, да, что профессиональная аудитория смотрит какую-то свою нишевую, да, информацию или какие-то нишевые доклады. И она еще как бы в нишево их еще расставляет, какие действительно хорошие. То есть все они хорошие, да, что их сделали, но какие-то прям outstanding, что типа ты должен начать с них.
Я еще стал, может быть, в какой-то момент времени у меня пришло осознание, что принципиально YouTube, это, ну, может быть, это очевидно, но вот именно как-то у меня сместилось сознание, и я понял, что YouTube это, по сути, это, ну, это Google только по видео, да, то есть ты, по сути, можешь спросить любой вопрос и получить на это видео ответ, да, то есть... Потому что, ну, по сути, алгоритм тот же самый, люди делают те же самые, да, это работает, в принципе, примерно так же, как и текстовый Google, да, и сейчас уже, как бы, количество контента на платформе стало настолько большим, что, в принципе, тяжело найти тему, на которую не будет видеообъяснений, уроков, я не знаю, чего угодно, и все это бесплатно, все это работает, я не знаю, на любом интернет-соединении, ну, по-настоящему хороший продукт, и с крутым поиском. Да. И так как он уже достаточно старый, то, как уже говорили, очень много информации. И, по сути, можно использовать как видео Google.
Да, но тут зависит от топика, да. Очень часто действительно сложно фильтровать, что хорошее. Mm-hmm. То есть здесь именно там, где... Если в области конференции я все-таки для себя выяснил, что лайки действительно имеют смысл, то YouTube — это то место, где... То есть, а в других областях YouTube это действительно сложно применимо. То есть очень часто... Да, то есть мне кажется, вот это действительно стоит там еще больше заниматься фильтрацией, то есть, смотреть. То есть там действительно еще более важнее найти тех людей, на которых ты хочешь подписаться. И вот где-где, а вот на YouTube у меня пока очень плохо получается с, как это называется, фильтрацией или отпиской тех, на кого мне больше не интересно
смотреть. Согласен.
Потому что там действительно в какой-то момент, не знаю, через полгода я очнулся, посмотрел, о боже мой, у меня там 70 подписок, из которых я смотрю 3 или 4, да, или десяток, грубо говоря. И ты идешь и такой, писаться. И это действительно как бы... сложно в этом плане.
Но это еще отчасти потому, наверное, что нужно реально осторожно относиться к подпискам на YouTube, потому что контент, видео потребляется не так быстро, как, например, текст. Да. То есть по тексту можно пробежаться, по видео пробежаться, ну, можно, конечно, тоже, но и будет тяжело.
Да.
Да, то есть просто прокликать через него очень легко пропустить что-то. То есть с текстом можно работать, в принципе, эффективнее, я бы сказал.
Единственное, что в последнее время, как я смотрю какие-то там доклады, обучающие информационные видео на YouTube, я всегда ставлю 1.5 в скорости. То есть я никогда не смотрю на 1. Но это ужасно медленно. Это прям ты такой смотришь, что тебе там час, да? И ты такой, чё, я час буду сейчас вот это сидеть смотреть? Ну так, побыстрее. И всё.
Голос мерзковат получается. Ну и что?
Да, было очень много интересных моментов, когда я прям несколько раз подряд смотрел видео на 1x5, и уже, ну, как бы в моей голове составилась картинка, что у этого человека этот голос. А потом смотришь какое-то короткое видео на нормальной скорости, и он другой голос. Ты такой, как, почему? И, то есть потом ты осознаешь, что типа, так он же все время разговаривал быстрее, чем он говорит.
Да, это правда.
Но это как-то так. Вот. Чем еще? Чтобы еще такое зацепить.
Да, я даже не знаю, вроде бы по всем платформам таким основным мы более или менее прошлись. Но опять же, можно про подкасты мы как-то обсуждали уже.
Да, мне кажется, уже был большой кусок. Но это тоже, как бы, тоже мы обсуждали. Это интересный источник информации.
Да.
Здесь немножко, мне кажется, посложнее, потому что тут-то да, не ускоришь, потому что тогда вообще...
Голос — это единственное, что у тебя есть.
Да, да. То есть тут вообще как бы грустно. Скорее всего, да, то есть в подкастах намного проще как бы расплескать кучу информации по всему подкасту, да, тебе как бы трудно ее всю выбрать из подкаста, то есть здесь надо действительно, здесь trial период работает очень важно, да.
No.
Да, мне кажется, да, что мы еще хотим обсудить?
Я даже не знаю, мне кажется, что откуда еще можно получать в мире информацию?
Ну, мне кажется, ну, единственный, конечно, момент, пока, мне кажется, на моей памяти самое концентрированное количество информации, как-никак, все равно приходит из книг. Ну да, то есть, как бы ты ни крутил, да, видео — это хорошо, разговоры — это хорошо, но книга, да, это все-таки в этом что-то есть. То есть все равно, мне кажется, книга профильная по какому-то определенному направлению, она содержит в себе вот эти все... как это называется, основы, да, вот это все, как бы относится все в большинстве случаев именно в точку по поводу того, что в данный момент обсуждается. Да, возможно, немного какие-то дополнительные воды, но это чтобы книжка совсем не была сухая. И все равно в большинстве случаев, да, книга проходит очень много редакций, да,
да,
очень много людей работают над этой книгой. И
это особенно касается технических, да, книг?
Да, да.
То есть, что правда, все, ну, там те же базовые книги Орелли, да, да. То есть, если взять вот именно какие-то фундаментальные книги про архитектуру или что-нибудь такое, или про операционные системы, что угодно, чисто техническое, конечно, качество этой информации будет, скорее всего, несравнимо с тем, что какой-либо блог предоставит.
Да, да, даже по каким-то определенным технологиям, да, я все-таки считаю, что в большинстве случаев книга может быть намного... как это называется, выгоднее, чем видеоматериал. Mm. То есть, я не знаю, например, какая-то книга по докеру, да, или там, не знаю, книга про Go, да, хотя звучит как бы типа, о, что там, пойду посмотрю видео. Mm. Но опять же, в большинстве случаев эти все видео, они от людей, которые тоже как-то когда-то это учили, и непонятно, как они учили, и они пытаются передать тебе то, чем они пользуются каждый день. Mm. А возможно, они пускают какие-то моменты, которые основа, да, и возможно, сначала ты не заметишь, что этого не хватает, а потом в какой-то момент своей карьеры ты как осознаешь, что так, почему я все время этого не знал? Это же очень важно, ну, да, это же основа. И поэтому книга как раз позволяет тебе дать вот эту как бы больше обширную информацию, как бы вот эти все уточнения ко всем маленьким деталям, которые, возможно, в видео невозможно дать просто с временем.
Ну, это правда. Ну да, то есть правда, что книги хорошо работают для основных, для таких базовых знаний.
Да.
И получать базовые знания из третьих уст, это, по сути, как глухой телефон.
Да.
Что ему все равно растрясется по дороге, растеряется и до тебя не дойдет.
Да.
И в итоге твои базовые знания будут неполные.
Да. Ну что, давай попробуем...
Саммари какое-нибудь.
Да.
Хорошее саммари сделать.
Как это? Топ-3. Топ-3 твоих, как бы, источников информации, которые ты проставил. Вот каждый день три из них ты пользуешь 100%.
Ну, честно говоря, если взять прям так три, то это будет однозначно Quora, однозначно Google News, что агрегатор, в который стекаются куча других источников.
Да-да-да.
Не совсем честно, но Google News я использую как агрегатор. Да. И, наверное, все-таки LinkedIn. Я бы сказал LinkedIn. С Твиттером я не смог развить хорошие отношения. Я думаю, что я еще буду работать. Ты мне сегодня рассказал мне про крутую фичу с сохранением.
Да.
По-моему, когда я последний раз использовал, ее не было. Да, да, у меня всегда был вопрос, что мне с этой лентой делать?
Да.
Она у меня убегает куда-то вниз, а я не успел посмотреть, и теперь куда-то сохранять сложно.
Да.
А у тебя?
Я бы, наверное, сказал все-таки первое место это Твиттер, а второе место, скорее всего, это все-таки LinkedIn. И третье место... я бы, наверное, где-то разделил между... медиумом и, возможно, да, медиумом Инстаграм, наверное, где-то вот это, то есть именно вот на этом куске, то есть медиум это больше какие-то вот эти полупрофессионал куски, а Инстаграм это как раз больше вот кулинария, вот все штуки.
А он до Инстаграм, кстати, я бы тоже записал. Можно я запишу четвертым пунктом?
Нет. Да. Вот. Да, в саммари, мне кажется, ну, действительно, над этим стоит работать, да? То есть информация... То есть как раз основная проблема — это то, что информационное поле сложно тем, что там очень много всего, очень трудно потеряться. Все мы знаем про то, как ты там, на Википедию читаешь, что такое, не знаю, квадратный корень чего-то там, а заканчиваешь, как гуси воют с утками.
Да-да-да.
Не знаю. Вот, про столетнюю войну уток. И действительно, да, это надо... уметь фильтровать и собирать, понимать, какие источники для тебя важны, и вовремя останавливаться, потреблять информацию. Возможно, мы запишем вот отдельный подкаст про то, как не истощиться потреблением информации, да, что тоже очень важно.
Да.
Плюс пытаться настроить вот эти все каналы, которые каким-то образом тебе важны в данный момент жизни. Да? То есть не всегда тебе... Возможно, сейчас более важен travel-блогинг, возможно, тебе более важны какие-то профессиональные навыки, особенно если ты готовишься к интервью, к смене работе, то, скорее всего, может на больше упор делать на вот эти кусочки.
Да. Ну, то есть, принципиально, как еще такое маленькое от меня, может быть, добавление, да, группировка, стараться делать хорошую группировку новостей. Если это не работает в рамках одной платформы, то как уже Александр рекомендовал делать это по платформам, например, говорит, что Инстаграм это только для каких-то приватных личных вещей, а там что, например, не знаю, Quora это рабочее. Ну, в общем, как-то разделять так. Стараться, не знаю, может быть, использовать теги. Ну и, в принципе, когда вы потребляете какую-то конкретную платформу, немножко изучать ее, да, то есть смотреть, какой есть функционал, да, потому что большинство компаний, когда делают такие платформы, они стараются решить проблемы потребления информации и решить проблемы, как группировать, как сохранять, да, то есть нужно немножко изучать платформы. Почему это работа и, да, опять же, важно подстраиваться под время, то есть, например, может быть, изучать, подписываться на кучу travel тем в момент коронавируса, наверное, не стоит, да, может быть, на
Ностальгировать.
Да, ну ностальгировать, да, но может быть стоит снизить плотность там, увеличить плотность новостей, например, по саморазвитию или по хобби. Или по искусству, я не знаю, ну там по фотографиям, что вам интересно. Вот. Да, то есть вот такая постоянная работа, не просто все это.
Да.
Но я думаю, что, наверное, мы можем закругляться.
Спасибо всем, кто слушал.
Да, всем пока.
Пока. Thank you.